Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Обретенные силы».
Я думаю, что многие из вас слышали, наверное, вот эти слова не первый раз сегодня. Возможно, что вы молились когда-то этими словами, возможно, когда-то вы переживали такое состояние, когда ваша душа кричала «Помоги за тобою идти». Действительно, это состояние, которое очень часто многие верующие люди реально ощущают в своей жизни. То, о чем я сегодня хотел бы говорить, продолжая изучать эту чудесную молитву апостола Павла, когда он молится о верующих, живших в то время в Колоссах, связано с этим состоянием. Связано с состоянием, когда у человека нет силы. Наверное, вам приходилось переживать это положение, когда нет силы. Когда нет силы победить грех. Когда нет силы простить. Мы слышали о прощении стихотворения сегодня. Когда нет силы преодолеть желание, страсть, похоть. Когда нет силы читать Библию. Когда нет силы молиться. Когда нет силы свидетельствовать об Иисусе Христе, когда нет силы жить христианской жизнью. Для некоторых жизнь иногда приобретает такой поворот, что им нужно сделать усилия, чтобы жить вообще. Где взять силу? Я думаю, этот вопрос сегодня будет очевиден, актуален и крайне необходим для каждого человека, который присутствует в этом зале или слушает нас. Дело в том, что когда мы говорим о духовной жизни, мы говорим о наших корнях. Мы говорим о том, что мы можем иметь основание, мы можем иметь какую-то идею, какую-то истину, какое-то ясное понимание пути, которым мы живем. Я говорил на группе, в которой сегодня мне пришлось быть, я периодически читаю Достоевского. На прошлой неделе я закончил одну из его книг. И в этой книге он постоянно обращается к этим мыслям. Он был верующим человеком, наверное. Во всяком случае, он много говорит о вере. Но когда он говорит о вере, он всегда сравнивает веру с нацией. И он, в частности, говорит о том, что сила веры тогда, когда она прикована к национальным корням. Он очень большой критик был всего западного, и поэтому, когда люди уезжали на Запад и там каким-то образом смешивались с католической или с протестантской верой, вот для него это казалось огромной катастрофой, и во всех своих книгах, во всей своей литературе он очень четко это показывает. Даже ему принадлежит выражение «русский значит православный». Я сегодня хочу сказать о том, где наши корни, где наша сила. Вот у этого великого русского писателя сила ассоциировалась с нацией. Он говорит, если человек отрывается от своей нации, его боги оставляют. Но это полуязыческое такое понимание. И действительно, многие люди, они так и живут. Это в язычестве есть такая идеология, когда человек в своей земле, его боги с ним, его боги его защищают. Это очень реальный вопрос. Почему? Потому что каждый из нас сталкивается каждый день с огромным количеством обстоятельств, в которых нам нужна сила, и которые очень часто нам не хватает. В послании к римлянам, 8 главе, апостол Павел говорит о том, что Бог дает нам гарантию, что мы будем иметь способность преодолеть испытания жизни. Послушайте несколько стихов из этой 8 главы послания к римлянам. С 37 стиха я читаю. «Учит нас от любви Божией скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч». Посмотрите, он перечислил несколько очень ярких сил, которые давят на человека. Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность или меч. Здесь все сказано, очень много здесь сказано. Но посмотрите, он говорит ответ. Он говорит, что все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. То есть он говорит о том, что у Бога есть сила. У Бога есть сила для тебя, дорогой брат, и для тебя, дорогая сестра, сегодня в твоих обстоятельствах решить твои проблемы. У Бога есть сила. И эта сила не просто где-то вверху, не каким-то абстрактно расплылась по вселенной. Это сила, которая может сегодня ответить на твой вопрос. Это сила, которая есть у Бога, которая приготовлена для тебя. Кто отлучит нас от любви Божией? Все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Возникает один вопрос. Почему тогда так много слабых христиан? Почему так много христиан, которые живут сегодня, которые наполняют сегодняшние церкви, сегодня переживают это состояние постоянной духовной дистрофии, постоянной слабости? Отсутствует жизнь, отсутствует энергия, отсутствует возможность каким-то образом твердо идти по земле. Почему? Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на 11 стих 1 главы послания к Колоссянам, для того, чтобы посмотреть, каким образом апостол Павел видел решение этой проблемы для верующих, живших в то время в том городе. Я посмотрю немножко выше, обращусь к тем стихам, которые мы читали ранее, с 9 стиха. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». И 11 стих, смотрите, говорит: «укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Вот на этом стихе я хотел бы вместе с вами немножко остановиться. Смотрите, апостол Павел идет как бы лесенкой. Он говорит о том, как обретается сила. Это то, о чем мы сегодня будем говорить, с чего мы сегодня начнем. У этой лесенки есть ступени. Первая ступенька, которая в самом верху, с которой начинается все, упомянута здесь в 6 стихе, и мы прошлые два раза уже об этом говорили. То есть мы не можем говорить о христианской силе с человеком, который не является христианином. Мы не можем говорить о христианской силе с человеком, который просто стал религиозным, но никогда не познал благодати. Это очень и очень важное условие. Вот почему мы начинаем нашу жизнь с яркого понимания благодати. Вот почему апостол Павел во всяком своем послании постоянно обращается к этому. И он говорит: вы познали закон. Вы жили по закону, вы жили под законом, но сегодня вам нужно открыть для себя жизнь благодати. Для некоторых людей слово «благодать» – это какое-то, знаете, несколько пугающее слово. Почему? Потому что они ассоциируют благодать со вседозволенностью. Это абсолютно не то, о чем говорит апостол Павел здесь. Говоря о благодати, апостол Павел говорит о нашем глубоком понимании нашей абсолютной нужды в Спасителе. Это радикальная перемена, которая происходит с человеком тогда, когда Христос сказал им: «должно вам родиться свыше». Это перемена, которую мы каждый подтверждаем в крещении. К сожалению, очень многие люди лгут, когда они принимают крещение. Это когда человек говорит, что «я умираю для прежней жизни». Для чего? Для того, чтобы жить. Для кого? Для Иисуса Христа. Итак, первая ступень познания благодати, об этом говорит апостол Павел в 6 стихе. Посмотрите, вторая ступень, он говорит, вот после того, когда вы благодать познали, когда вы знаете Иисуса Христа, после этого следующая ступень – познавайте волю Божию. И мы говорили несколько служений тому назад, что это такое. Это значит, для вас конкретно у Бога есть в определенной вашей ситуации Его воля. Это не христианство вообще. Это не христианская мораль в общем. Это то, что вы должны сделать тогда, когда в школе говорят вам: дай списать. Или тогда, когда вы идете на экзамен, и вы не выучили, и вы хотите сделать себе шпаргалку, и у вас есть искушение, чтобы списать. А у вас есть воля Божия. Какая? Всякая неправда есть что? Грех. Это тогда, когда у вас на языке вот так и вертится что-то плохое, что вы услышали о своем соседе или соседке, о друге или о подруге, и вы хотите сказать об этом. Какая воля Божия о вас в данной ситуации? Не ходи переносчиком в народе. Очень просто. И в каждой подобной ситуации в нашей жизни есть воля Божия. Итак, первая ступенька – познание благодати Божией. Вторая ступенька – познание воли Божией. Ее нужно познавать каждый день для каждой ситуации. Третья ступенька – это подчинение Богу в послушании. То есть, когда мы познаем волю Божию, мы подчиняемся Ему. В 10 стихе об этом сказано, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Посмотри, все это приводит к следующему важному открытию. Первое. Часть этого открытия, вот так мы познаем Бога. Для чего мы приходим в церковь вообще? Для чего нам вообще наша духовная жизнь, друзья? Для того, чтобы знать Бога. Для того, чтобы приближаться к Создателю. Для того, чтобы мы могли своим сердцем ощутить Бога. Я вчера читал журнал. Есть такой журнал «Христианство сегодня», «Christianity Today» называется по-английски. Некоторые, правда, его называют Christianity Stray, то есть христианство потерянное, что ли. Когда-то он был знаменитым журналом, но сегодня, к сожалению, там очень много всякой-всякой сомнительной информации. Вот один автор пишет следующее, он говорит, вот я когда прихожу в православный храм, это западный журнал, пишет человек, я когда прихожу в православный храм, я вижу Бога, я вижу купола, я вижу лики святых, я вижу небеса, которые написаны там, на этом куполе. Я улетаю своим сознанием, чтобы соединиться с Богом. Когда я прихожу в протестантскую церковь, я вижу других протестантов. Так он говорит. Я не знаю, как этот человек воспринимает и в какую церковь он ходит, но я точно знаю, что каждый из нас, приходя в церковь, должен видеть не ее купола и должен видеть не ее стены, а должен увидеть Бога. Это цель, это задача. Так вот, познание Бога, оно заключается не в стенах, а не в росписях на стенах. Познание Бога заключается в познании благодати, познании воли Божией, послушании Богу. И вот тогда написано, вы будете познавать, кто такой Бог. Реальная встреча с Богом. После того, когда мы познаем Бога, мы приходим к следующему удивительнейшему открытию. Вот тогда апостол говорит, вы будете укрепляться силою. Интересная фраза. Посмотрите, Матфея 11 глава, 12 стих. Иисус Христос сказал, одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется. То есть слово сила, мол, греческое слово динамо, от слова, сегодня слово наше динамит произошло оттуда, или динамо, энергия. Вот это слово постоянно употребляется. И вот здесь в стихе 11 два слова, укрепляя силою, два слова от того же самого корня, динамо. То есть речь идет о мощной силе. Речь идет о чем-то, что способно наполнить нашу жизнь, что способно остановить нас тогда, когда на нашем языке вертится то, что мы хотим сказать, что способно дать нам возможность контролировать нашу похоть, что способно дать нам возможность контролировать наши желания и так далее. Что же это такое? И как получается эта сила? Во-первых, есть простая арифметика. Для того, чтобы стать сильным физически, что нужно делать? Два условия. Первое условие – хорошо питаться. Это первое. Если вы хотите стать физически, вам нужно прежде всего хорошее питание. То есть нам нужно познавать волю Божию. Хорошее духовное питание – это не просто отвлеченное наполнение своего сознания информацией. Хорошее духовное питание – это когда вы познаете Слово Божие для того, чтобы знать, что вам делать, какой матерью вам нужно быть, какой бабушкой вам нужно быть, каким сыном, какой дочерью, каким гражданином, каким работником на предприятии. Вот это познание воли Божьей, это первое. Но кроме того, есть еще второе условие. Если вы будете только много есть, но вы не будете физически упражняться, вы придете к тому, что вы здоровье свое не поправите. Вы сильными не будете, вы будете слабыми, очень слабыми, независимо от того, как бы много вы ни ели. То есть второе важное условие – это физическое упражнение. Подобную картину мы находим в духовной жизни. То есть если вы хотите быть сильным, многие жалуются, со многими приходится беседовать и говорят, нет сил духовных. Если хотите быть сильными, есть ответ. Хорошее питание и упражнение. Послушайте, что говорит апостол Павел в послании к Тимофею. Первое послание к Тимофею, 4 глава. Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак, употреблять пищу, то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Посмотри, первая часть вот этого наставления, которое дает Павел Тимофею. Он говорит, знаешь что, Тимофей, вот там вот в Ефесе, где ты проповедуешь, там есть люди, которые проповедуют учения бесовские. Так вот, эти учения бесовские заключаются в том, что они накладывают на людей ограничения, которых нет в слове. То есть, они говорят, вступать в брак нельзя. Почему? Не очень свято. Вот если без брака, тогда свят будешь. Или они говорят, кушать вот это можно, вот это нельзя. Почему? В Ветхом Завете это считалось нечистым. Ты будешь на лучшей стороне, если ты будешь воздерживаться от этой пищи. Посмотри, апостол Павел говорит, все это не является действительной духовной пищей. Но духовная пища заключается в следующем. Смотри, тогда будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый своими словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодный же и бабьих басен, отвращайся. Посмотри дальше, что он говорит. А упражняй себя в благочестии. Это повеление, друзья. Это повеление ко мне и к вам. Если вы хотите быть духовно сильными, упражняйте себя в благочестии. Питайте себя духовно и упражняйтесь в благочестии. Что это такое? Смотрите, он говорит, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно. Имея обетование жизни настоящей и будущей, слово это верно и всякого принятия достойно. Итак, первое условие силы – это познание Бога. Это практическое упражнение в том, что мы открываем, когда познаем Бога. Я хотел обратить внимание еще на один факт, на это слово «укрепляясь», обретение силы. Каким образом апостол Павел представляет? Он говорит о постепенном процессе. Вот точно так, как маленький ребенок становится сильнее, 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 когда он растет и когда он упражняется. Вот точно так, если вы занимались каким-то видом спорта, с каждым месяцем, с каждым годом вы становитесь все сильнее или способнее и способнее. Вот точно так здесь сказано о постепенном процессе. Интересно, что вот это слово «укрепляясь», оно имеет такую форму, которая представлена в пассивном залоге в греческом языке. То есть, если вы познаете благодать, будете познавать волю Божию, в послушании будете познавать Бога, у вас будет сила. Вы постепенно будете приобретать силу. Причем интересно, форма применяется здесь, которая говорит о том, что за один день это не случится. В этом нужно расти. Я слышал одно выражение, чрезвычайно интересно, на прошлой неделе прочитал. Человек пишет следующее, он говорит, стена, в которую вы уперлись, является всего лишь навсего ступенькой, до которой вы не доросли. Я еще раз повторю, стена, в которую вы уперлись, является всего-навсего ступенькой, до которой вы еще не доросли. Вы ее можете взять, вы можете ее перешагнуть, тогда, если вы вырастете. Очень часто, дорогие друзья, мы переживаем обстоятельства, и слава Богу, что Он допускает нам испытания, которые позволяют нам расти, которые позволяют нам упражнять наше благочестие. Немножко ниже мы будем говорить о том, что это значит, в какой форме. Друзья, у каждого из вас сегодня огромное количество ситуаций, где вам можно и нужно упражнять ваше благочестие. Сегодня есть люди, которым вам нужно простить. Сегодня есть те, которых нужно стерпеть. Сегодня тех, которых нужно любить. Сегодня те, о которых вам Слово Божие говорит конкретно, что вам нужно делать. Кого-то нужно с любовью обличить, а вы его обходите стороной уже несколько месяцев и так далее. Упражняй в себя благочестие, станешь сильнее, приобретешь силу, укрепляясь всякую силу. Интересно, что вот этот постоянно продолжающийся процесс, который здесь в настоящем продолженном времени представлен, он говорит о очень разнообразном спектре. И Библия отвечает нам, что у каждого из нас есть реальная сила в Боге. То есть Бог поместил нас на землю, Он позаботился о том, что у тебя, дорогой друг, У тебя, дорогая душа, были конкретные силы для конкретной победы. Есть несколько текстов Писания, которые об этом говорят. Я хотел бы их быстренько напомнить, для того, чтобы мы могли знать. Посмотрите, Деяния апостолов, 8 стих. Иисус Христос говорит, что сила для свидетельства в Боге. Он говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. То есть, если вы хотите силу для свидетельства, и часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда нет сил засвидетельствовать, когда неохота, когда лень, когда не знаешь, что сказать, когда робость, когда многие, может быть, и не задавались никогда вопросом, что нужно засвидетельствовать. Иисус Христос говорит, ну вы примите силу, у вас будет сила свидетельствовать. Посмотрите, сила для победы в искушениях. Кто не сталкивается с искушениями? И кому не нужна сила, чтобы побеждать в искушениях? Ефесянам 6 глава 10 стих. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Для чего? Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против казней дьявольских. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевшее устоять. Побеждать искушения – сила у Бога. Сила для того, чтобы противостать лжеучениям. Посмотрите 2 Тимофею, 2 глава, 1 стих. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом. 1 Коринфянам 1, 18. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых что? Сила Божия. Братья и сестры, поверьте, что это написано не для красного словца. Это не просто написано, потому что Павел хотел как-то скрасить свое учение. Он говорит, что да, для нас, спасаемых, слово о кресте является силой. Я хотел бы сегодня задать вам вопрос. Переживаете ли вы это? Есть ли в вашей жизни реальное ощущение? Знаете ли вы, как ей пользоваться, этой силой? Стала ли она для вас силой? Или она так и осталась силой, лежащей где-то на полке? Силой, которая принадлежит Павлу, но никогда не стала принадлежать мне. Посмотрите, сила для преодоления трудностей. Мы уже говорили Римлянам 8:35. Кто отлучит нас от любви Божией? Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Мне приходится разговаривать с людьми, общаться, беседовать. И очень многие говорят о трудностях. Подумайте о вашей жизни, о ваших трудностях, которые вы переживали на прошлой неделе. Что с ними делать? Силой возлюбившего нас преодолевать. Больше того, даже сила зарабатывать материальные средства, сила быть богатым. Тоже у Бога. Посмотрите, Второзаконие, 8 глава, 18 стих. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Это тоже у Бога. Вы знаете, у меня нет времени продолжать этот список. Вы в Библии можете найти очень много свидетельств, которые говорят о том, что Бог дает христианам, своим детям силу. И поверьте, и в вашей конкретной ситуации у Бога есть ответ. У Бога есть сила для вас. Где приобретается сила? Каким образом? Как эта сила станет реальной для нас? Апостол продолжает. «Укрепляясь всякою силою, мы уже говорили о этом разнообразии, по могуществу славы Его». Вы никогда не задумывались о том, что это такое, могущество славы? Я встречался на прошлых днях со многими людьми, моими старыми друзьями, американцами, с которыми нам приходилось нести служение, и я задал им вопрос. What is it the might of His glory? Что это такое? Могущество Его силы. Опять-таки, мы говорим о этих словах, и мы часто думаем, что ну, это просто выражение такое. Ну, это просто вот как-то, каким-то образом Бог говорит о том, что могущество Его славы. Ну как это касается нас сегодня? Я хотел бы, чтобы каждый из нас, уходя с этого места сегодня, смог увидеть мощь Божию в Его славе. Потому что Бог говорит, что это там. Если вы хотите силу, это сила в могуществе Его славы. Сначала нужно определиться, что такое слава Господня. Очень много в Библии сказано о славе. Больше того, в вечности все, чем мы будем заниматься, мы будем созерцать славу Господню. И поэтому, если вы настраиваетесь на вечность, вам лучше уже сейчас научиться созерцать славу Господню. Потому что этим мы будем жить в вечности. Это все, что будет наполнять наше сознание. Больше того, Не зря вечность будет уделена тому, чтобы мы полностью погрузились в славу Божию. Почему? Потому что это самое лучшее состояние, в котором может жить человек. Вот почему Бог приготовил славу Господню, которая будет наполнять Новый Иерусалим. Слава Господня – это Божье великолепие. Это очень сложный концепт, его нельзя в одном слове описать. Но Писание описывает и говорит о некоторых качествах. Во-первых, это Божье великолепие. Посмотрите, Исход 15 глава 11 стих. «Кто как ты между богами? Кто как ты величествен святостью, досточтим хвалами Творец чудес?» Псалом 96, 6 стих. «Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его». Посмотри, мы говорим о Боге. Мы говорим о том, что мы часто не замечаем. Мы говорим о познании Бога, но вместе с тем мы спешим по жизни. Мы летим к своим каким-то меркантильным интересам, своим вопросам, которые заполняют наше время, заполняют нашу жизнь. И, к сожалению, мы не видим Бога. Мы можем увидеть купола. Мы можем увидеть рядом сидящих с нами, но нам очень редко удается увидеть то, что видел Давид. Великолепие его во святилище. Увидеть могущество Бога. Посмотрите, Божья репутация. Псалом 47, 1 стих. «Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего на горе святой Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на святой стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом». Как заступник. Еще одно значение славы – это репутация. Так вот, у людей, которые жили в этом городе, о которых описывает псалмопевец, Бога знали как заступника. Следующее качество Божьей славы – это Божья премудрость. Очень интересно, Библия наполнена этой информацией, этими словами о Божьей премудрости. Я хочу привести цитату из работы Августина Блаженного, этого богослова 4-5 столетия, он говорит следующее: «Всемогущий ничего не делает без причины. Иногда только человек не способен понимать Божью причину». То есть Бог настолько мудр в своих путях, в своих действиях, что тогда, когда мы смотрим на то, что он делает, мы можем видеть эту огромную, великолепную мудрость. Божье превосходство, в конце концов. Посмотрите, 1 Паралипоменон, 29 глава, 11 стих. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий». Псалом 8, 1 стих. Начальнику хора на Гевском орудии, псалом Давида. «Господи, Боже нас, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес». Я хочу задать вам вопрос, дорогие друзья, те, кто сегодня нуждается в силе. Я хочу вам сегодня задать вопрос, видите ли вы славу Божию? Когда последний раз эта слава переполняла ваше сознание? Когда последний раз ваша религия вырвала вас на тот уровень, когда вы увидели Бога? Посмотрите, Писание полно этим. Посмотрите, каждый герой Ветхого и Нового Завета говорит о том, что он видит славу Божию. Говорит о том, что он уделяет этому время. Говорит о том, что в этой жизни, в которой он живет, он видит своего Создателя. Он видит Бога. Если вы хотите иметь силу, научитесь видеть Бога. Научитесь видеть Его в жизни. Научитесь видеть Его в обстоятельствах. Научитесь открывать Его для себя. Каким образом слава Господня дает силу? Первое, мы уже сказали, видеть славу Господня. Тот псалом, который мы сегодня читали в начале, посмотрите. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Я хотел вам вопрос, дорогие друзья, знаете ли вы Бога вот так, как знал его Давид? Можете ли вы сказать так, что вы просыпаетесь утром, и Тебя жаждет моя душа? Или вы живете своими какими-то ценностями? Чего жаждет ваша душа? Мы сегодня можем говорить о разных источниках веры. Мы сегодня можем говорить о разных формах веры. Но то, о чем сказано здесь, если вы хотите иметь силу, вам нужно знать Бога. Вам нужно иметь это общение с Его славой. Другого нет пути. Посмотрите, он говорит, укрепляя всякую силу по могуществу славы его. По-английски это звучит according to the might of his glory. По-гречески это kata. Есть такое слово в соответствии с могуществом его славы. То есть речь идет о том, что если для нас слава Божия не стала реальностью, вот настолько же мы будем иметь силы. Если мы не можем знать Бога и ощущать Его, и переживать эту близость с Ним, мы не сможем иметь силу для победы. Мы будем такими же формальными, бедными, несчастными христианами, в кавычках, которые не будут иметь силы для жизни. Помните, когда апостол Петр, он мог идти по воде. Петр мог идти по воде, пока он смотрел на Христа. Как только он стал смотреть на волны, которые его окружали, он сразу потерял способность идти по воде. Это то же самое, что с нами происходит, друзья. Если вы только будете сосредотачиваться на то, как тяжело вас ударили, как горько вас обидели, какая тяжелая вас завтра ожидает судьба, какие сложные обстоятельства, в которых вы находитесь, вы никогда не будете иметь силы. Для того, чтобы иметь силу, это сила в соответствии с могуществом его славы. Для того, чтобы иметь силу, друзья, нам нужно научиться смотреть на Бога. Нам нужно научиться видеть Его мощь, видеть Его великолепие, видеть Его силу, видеть Его мудрость, видеть Его доброту, видеть Его любовь, видеть то, что Он делает в нашей жизни сегодня. Псалом 63, 5 стих. «Как туком и елеем насыщается душа моя, радостным гласом восхваляет уста мои, когда я вспоминаю о тебе на постели моей, размышляю о тебе в ночные стражи». Дорогие друзья, я хочу задать вам сегодня вопрос, когда вы последний раз, проснувшись ночью, размышляли о Боге? Когда? Если очень давно или, может быть, никогда, вы не знаете, что такое сила. Вы просто не знаете. Почему? Потому что сила... в Божьей славе. Сила тогда, когда мы будем Его знать, когда мы будем видеть, когда мы ощущать будем Его реальность. Посмотрите, Давид говорит, как туком и елеем насыщается душа моя, когда я размышляю о тебе в ночные стражи. Это же я знаю, если это так описано на страницах Священного Писания. Следующее, это стремление к Божьему великолепию. Посмотрите, 83-й Псалом. С 4 стиха. Это все псалтырь. Это все то, что оставлено нам для того, чтобы мы могли учиться нашему опыту взаимоотношений с Богом. Блажен человек, которого сила в тебе. И у которого в сердце стези направлены к тебе. Вот это что значит быть христианином, молодые люди? Вот это то, что значит действительно человек знает веру, имеет силу. Блажен человек, у которого сила не в обществе, ни в народе, ни в национальной вере, ни в красивых, ни в хорошо организованном служении, у которого сила в тебе, и дальше объясняется, у которого стези в сердце направлены к тебе. Знаете, почему так? Потому что только Бог славен, только Бог великолепен, только Он могущественен, только Он мудр, только Он добрый, только Он любвеобилен. И все остальное человеческое не имеет в себе этой силы. Вот почему Давид говорит, у которого в сердце стези на тебе. И тогда что получается? Смотрите, проходя долиною плача, они открывают в ней источники. И дождь покрывает ее благословением, приходят от силы в силу. Писание не гарантирует, что вы не будете проходить долиной плача. У вас будут скорби, у вас будут трудности, вы будете болеть, вы потеряете что-то завтра или послезавтра, или через год, или когда-то в своей жизни. Писание не гарантирует, что у вас будут абсолютные условия полной безопасности или изолированности. Но Писание гарантирует, что если вы будете знать Бога, если ваша сила будет в Боге, если ваши стези в сердце будут направлены к Нему, вот тогда вы сможете открывать источники благословения в долине скорби. Долине тени смертной. Размышляйте о Божьем величии. Практически. Размышляйте всегда. Когда у вас есть свободная минута, когда вы пришли в церковь, вы поднимаетесь и поете. О чем вы думаете? Какой микрофон сегодня стоит? А у этого пиджак немножечко завернулся. А вот те туфли мне не нравятся. Или вот там вот харист какой-то сидит. Или вот здесь вот сзади кто-то сидит. Или еще рядом какая-то, может быть, не в тон поют, или не ту тональность держит. Чем наполнено ваше сознание? Когда мы приходим сюда, размышляйте о Боге. в каждой строчке песен, которые мы поем, в каждой молитве, которую мы возносим, в Священном Писании, которое мы читаем, в проповеди, которую вы сейчас слушаете. Не о мне размышляйте, размышляйте о Боге. Посмотрите, 144-й псалом. Опять-таки, я сегодня цитирую много псалмов. Почему? Потому что я хочу показать, как много Библия говорит о славе Божией. О славе как реальном источнике силы. Посмотрите, хвала Давида. «Буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое вовеки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое вовеки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих». Вот реальность христианской жизни. Это то, чему мы должны научить детей. Мне сегодня подходят и говорят, вот чему вы учите детей, вот у вас уже одна проповедь здесь в церкви. Братья и сестры, мы должны научить детей общению с Богом. И общение с Богом заключается не в количестве проповедей. Общение с Богом заключается в том, знаем ли мы Его сами. И готовы ли мы этому посвятить жизнь, чтобы научить наших детей знать Бога. Вот так, как знал Давид, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Еще один вопрос. Размышляем ли мы? Когда последний раз? Является ли это для нас реальностью? И вообще, что это такое? Высокая слава, величие Твоего, дивные дела Твои. Знаете, Давид жил в худших условиях, чем мы живем. Он бегал по пустыням, скитался. Это были жесткие условия, в которых ему приходилось жить. И вот там, вот в этих условиях, он видел проявление Бога. Он видел Божью руку, он видел Его дивные, чудесные дела. И он размышлял о них. Он не размышлял о том, как больно его ударил Авесалом. Он не размышлял о том, как тяжело его проклинал Симей. Он не размышлял о том, как вот те люди, которые были с ними, подняли против него руки свои и оружие свое. Он размышлял о высокой славе величия Господнего. Он провозглашал Божие величие. Смотрите, буду говорить о всемогуществе страшных дел Твоих. Я буду возвещать о величии Твоем. Буду провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Посмотрите, чем наполнена жизнь этого человека. Он говорит, я буду об этом говорить. Это то, чем будет наполнена моя жизнь. К сожалению, друзья, когда мы говорим о нашей жизни сегодня, мы видим, что наша жизнь, ну, по крайней мере, в очень-очень маленькой степени имеет вот это наполнение, эту наполненность великими Божьими делами. Когда последний раз вы были восхищены тем, что сделал Бог, и говорили об этом своим близким, своим друзьям, людям на работе, тем, кто вас окружает? Это то, чем наполнена жизнь человека, который имеет силу. Вот почему Давид говорил об этом. Преклоняться перед Божьим величием. Посмотрите, 94-й псалом, 1 стих. «Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий, Царь великий над всеми богами. В Его глубине, в Его руке глубины земли, вершины гор Его же, Его море, Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени при лицом Господа Бога Творца нашего». Вот что вызывает осознание славы Господней. Если вы будете размышлять над славой Господней, у вас будет желание преклониться перед Ним. Я помню, однажды попал в неловкую ситуацию. Я знал человека одного, знал постольку поскольку, шапочное знакомство, как говорят. Вот. Встречался когда-то, ну, ехал проездом, встретился с ним и знал, что его зовут Павел. Ну, он примерно моего возраста, может быть, чуть-чуть старше меня. Вот, Павел, Паша, вот, вроде бы там почти земляки. А потом, когда этот Паша повел меня показать то, что он делает. Вы знаете, после того, когда я увидел то, что он делает, я не мог его называть по-другому, как Павел Иванович. У меня просто язык не повернулся, чтобы его называть Пашей, продолжать. Человек, который в одном из городов бывшего Советского Союза огромное-огромное дело сделал. Построил огромнейший молитвенный дом. имеет огромное влияние в правительстве этой республики, в которой он живет. Человек, который действительно отдал свою жизнь, посвятил свою жизнь, и очень успешно. Я привожу этот пример для того, чтобы показать о том, как, соприкасаясь с людьми, мы можем видеть могущество, которое они представляют, и как меняется наше отношение к ним. Вот точно так, когда мы соприкасаемся с Богом. Вот точно так, если мы будем видеть Его славу, мы преклонимся и припадем. Вот точно так нас не нужно будет убеждать, заставлять, наказывать каким-то образом. Если вы будете иметь это понимание Божьей славы, вы перед Ним преклонитесь, друзья. Исаия, когда увидел 6 глава пророка Исаии, пал ниц и говорит: бедный я человек. В этом проблема, с которой многие сталкиваются. 95-й псалом, посмотрите, с 1 стиха. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов, ибо все боги народов идолы, Господь небес. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его». Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары Его, идите во дворы Его, поклонитесь Господу в благолепии и святыне, трепещи пред лицом Его вся земля, скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная и непоколебима, и не поколеблется, Он будет судить народы по правде. Вы знаете, когда Давид написал первый псалом, он начал с воспевания славы Божией. Опять-таки, я еще раз хочу повторить, может быть, в 10-й раз сегодня, еще раз хочу повторить, дорогие друзья, мы сегодня говорим о реальности жизни. Мы сегодня должны говорить о том, от чего может измениться ваша и моя жизнь. Посмотрите, первый псалом Давид пишет, 1 Паралипоменон, 6 глава. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Послушайте, первый псалом. «Славьте Господа! Провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, пойте Ему, бряцайте Ему, поведайте о всех чудесах Его, хвалитесь именем Его святым. Да веселится сердце, ищущее Господа, взыщите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его, напоминайте чудеса, которые Он сотворил, знамения Его и суды уст Его». Вы знаете, в познании славы Господней происходит реальное осознание Его непоколебимости, Его силы, Его могущество, Его действенности для нас сегодня. Тозер, это известный богослов прошлого столетия, сказал когда-то: верить – это значит доверять Божьему характеру. Если мы верим, что Бог совершенен, тогда мы будем согласны со всеми Его действиями. Мы будем знать, что Его пути, Его действия также совершенны. Последнее. В чем проявляется эта сила? Мы говорили о том, каким образом? Постепенно, укрепляясь силой, постепенно упражняясь в благочестии. Мы говорили, где эта сила? В славе Господней. В осознании Божьей славы, реальном осознании Божьей славы для нашей жизни. Теперь, в чем она проявляется? Что значит быть духовно сильным? Поехать на миссию, или открыть какую-то, или, может быть, открыть сиротский дом, или, может быть, еще что-то глобальное сделать. Посмотри, апостол объясняет, где она проявляется, прежде всего. Во всяком терпении и великодушие с радостью. Что значит быть духовно сильным? Интересно вот это слово «терпение». Интересно греческое слово, которое более точное, его значение говорит не столько о терпении, сколько о способности преодолевать, о способности держать курс, о способности твердо следовать избранному пути. Смотрите, здесь написано «во всяком терпении». Это то, что относится к различного рода обстоятельствам. Ваша сила проявляется в том, как на вас действуют обстоятельства. Не выбивает ли вас из колеи гнев вашего начальника, проколотое колесо, когда вы опаздывали на работу и видите, что вам нужно быть на работе, а вам нужно ремонтировать колесо, дождь, который пошел не кстати, зарплату, которую вы не получили, потому что у вас нет работы. Может быть, здоровье, на которое вы так рассчитывали, его у вас нет и так далее. Сегодня мы видим очень много и много причин, которые выбивают нас из колеи. Во всяком терпении. Способны ли мы продолжать наш путь? Способны ли мы продолжать наш христианский путь? Это индикатор нашей силы. Это реальный индикатор нашей силы. Я слышал как-то об одном человеке, который наблюдал за муравьем. Муравей карабкался, простенок был такой, он карабкался и пытался залезть наверх. Этот человек сидел долго, ожидал кого-то, наблюдал. Он посчитал, что муравей залез на этот простенок на 104 раз. Он поднимался, падал. Он опять поднимался и продолжал свое путешествие туда. И только на 104 раз он залез все-таки наверх. Знаете, сегодня Бог обстоятельствами нас испытывает. Он делает нас сильнее. Бог сегодня в реальном мире держит нас не потому, что Он каким-то образом хочет нас наказать. Он хочет нас сделать сильными. Вот там, где вы сегодня живете, вот с теми людьми, которые вас сегодня окружают, там проявляется сила. И там она нужна больше всего. Послушайте, притча 16 глава, 32 стих. «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города». Итак, первая сила проявляется в терпении. Второе качество, или в котором проявляется сила, это в великодушии. Вы знаете, это два похожих слова. Если первое слово касается больше обстоятельств, то второе слово, посмотри, оно начинается как, по-гречески, возможно, там можете что-то прочитать дальше. Макросумаин. Интересно слово макро. Макро, велико. Понятно, макро – что-то большое, что-то огромное. Речь идет о нашем отношении к людям, о нашем особом терпении, которое нам нужно в наших взаимоотношениях с людьми. Знаете, нам нужна сила для того, чтобы быть терпеливым к трудным людям. Вокруг нас их очень много. И мы очень часто, в свою очередь, бываем трудными для кого-то. И сегодня, когда речь идет о христианстве, речь идет о великодушии. Это хорошее русское слово, великодушие. Я хотел бы задать вам вопрос. Есть ли в вашей жизни великодушие? Можете ли вы стерпеть кого-то? Можете ли вы не заметить? Можете ли вы проявить свое добро? Что такое великодушие? Это тогда, когда человек оказывает добро тому, кто недостоин его. Он великодушно что-то делает. Апостол Павел молится о колоссянах, и он просит: Господи, научи их. Дай, Господи, им возможность познавать Твою волю. Помоги, чтобы они были послушны Тебе. Помоги, чтобы они познавали Тебя и укреплялись силою в этом понимании Твоей славы. Для того, чтобы они могли быть долготерпеливы в обстоятельствах, в которых они находятся. И великодушны в своих отношениях с людьми. Это реальное христианство. Это то, о чем мы читаем на страницах Священного Писания. Итак, у Бога есть для нас сила. Если вы сегодня слабый христианин, вы сегодня получили ответ. Для вас Бог сегодня дал ответ. Если вы переживаете и страдаете от того, что у вас не было силы для одного, другого или третьего, сегодня Бог дал вам ответ. Сегодня все, что нужно, нужно это взять. Нужно им жить. Эта сила становится возможной тогда, когда мы познаем Бога, наполняя свое сознание характеристиками Его славы. Божья сила проявляется в нашем терпении. Терпении к людям и терпении в обстоятельствах. Я хотел бы закончить двумя стихами. Первый, Ефесянам, 3 глава, с 20 стиха. Посмотрите. «А тому, кто действующую в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, и о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Иисус Христос может сделать больше, чем мы помышляем. Я думаю, что многие из вас испытывали это, знаете это. Когда вы увидели себя неспособными, Бог давал силу. Бог давал способность пережить. Бог давал способность быть великодушным. Псалом 29, 11 стих. «Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ своему».